Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И мы сегодня в программе «Светлый вечер» в канун Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября говорим в этой студии с Игорем Горьковым, историком, директором мемориального центра Бутово, членом Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников земли русской. Вот потрясающие данные вы нам привели в первой части разговора по поводу того, собственно, насколько нам нужно знать о тех вещах, о которых вы нам сейчас рассказываете. Потому что то количество людей, которые приезжают в мемориалы типа Освенцима, да, и те данные, которые есть у нас, ну, тут надо, видимо, тихо заткнуться. И нет, больше и мне непонятно, думаю, что... о чем дальше говорить.
Нет, понимаете? Нет, но это перельпи язык гортани моему, как выразился когда-то псалмопевец Давид. Но, тем не менее, опускать руки нам нельзя. Надо, конечно, работать. Надо понимать, что тот результат, который имеет Германия сейчас, в отношении своего прошлого, это не то, что свалилось с неба. Это был результат колоссальной работы очень многих людей. Память, коллективная память, то, что называется сейчас социальной памятью, это не результат какого-то стихийного процесса. Это результат массовой работы, которую нужно просто видеть. Надо просто работать.
У нас такая работа не ведется, насколько я понимаю. Нет, или ведется она недостаточно...
Она ведется.
Локально
она ведется, но, к сожалению, надо сказать, что этой работе уделяется очень мало внимания и на уровне государства, и на уровне церкви. Недостаточно на уровне церкви. Сейчас есть определенный прорыв. Этим летом была утверждена концепция государственной политики по увековечению жертв, по увековечению памяти жертв политической репрессии. Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Вот этот документ, на самом деле, он стал результатом работы многолетней той группы по исторической памяти при Совете по правам человека, где я тоже иногда бываю в качестве эксперта приглашен. И действительно, это важный документ, потому что ни для кого не секрет, какую роль играет государство во всех сферах жизни в нашей стране. И понятно, что государство – это определенный чиновник, который должен принять решение о поддержке той или иной инициативы или, наоборот, о ее отклонении. Он не может принимать эти решения, опираясь только лишь на свои чувства, потому что его деятельность контролируется. Да? Бюджетные расходы, вы знаете, это все время такой очень острый момент для проверок, для перепроверок, для судебных дел и так далее. Вот. Теперь, благодаря вот этому документу, те люди, которые хотят помогать сохранить память об этом трагическом прошлом, конечно, они получают в руки карт-бланш. То есть, они могут теперь ссылаться на этот документ. Просто там все черно по белому написано.
И чем он им поможет? В работе в архивах поможет?
Нет, он поможет в поддержке на региональном уровне, особенно различных инициатив, выделения субсидий, грантов неправительственным организациям,
церковно-религиозным
организациям. Конечно.
Очень хорошо.
Конечно. Ну и потом это документ, который должен учитываться, на мой взгляд, также и высшими учебными заведениями, потому что большинство из них – это государственные вузы.
И ах, не как могут, с этим сложно.
Они не могут тогда... Игорь. Ну, я понимаю, как сложно, но вот есть документ, и, во всяком случае, у нас есть некоторая теперь на руках такая вот документация, которую мы можем представлять как один из аргументов нашей дискуссии с нашими оппонентами.
Вы же знаете, как документация влияет на наши мозги. Любой документ, любое нововведение нами зачастую в штыки воспринимается. Здесь же многое зависит не от документа. Очень хорошо, что такой документ появился. Да? Это просто вот победа, я считаю, ваша. Но ведь... Дело в сознании каждого конкретного человека, каждого того преподавателя или профессора истории, который находится в том или ином вузе, да, в желании, в конце концов, нас, как людей, воспринимать эту информацию, разворачиваться к ней лицом, а не затыкать уши, потому что не грузите меня, мне своих проблем в жизни хватает, понимаете? И вот этот вот, простите меня за гражданский пафос, да, вот этот вот аргумент очень серьезный, да, он же на самом деле, мне кажется, является определяющим в вопросе, почему мы до сих пор так плохо этот эпизод наш исторический, вот этот этап исторический знаем.
Конечно, это безусловно так, но нельзя опускать руки, надо работать.
Давайте просто попробуем разобраться. Вот на именно психологическом уровне. Вот у нас была Великая Отечественная война. В семье практически каждого человека есть те, кто погибли в эту войну, да, есть свои герои, да, есть ордена и медали наших дедушек и бабушек, которыми мы гордимся, которые мы передаем друг другу там, от родителей, там, нашим детям и так далее, показываем их, рассказываем. В том, что касается жертв 30-х годов, да, или жертв, которые пали вот в революцию, мы почему-то об этом вот так не говорим. Мы не воспринимаем этих людей как, ну, я не знаю, героев, да, не хотя, в общем, они не всегда герои были. Они не всегда погибали, наверное, по каким-то таким благородным причинам, в благородных обстоятельствах. Но тем
многие,
не менее.
Мы их называем жертвами часто. Это в отношении большинства более справедливое понятие, потому что действительно на Бутовском полигоне людей, которые знали, на что шли, их много, но большинство это те, кого забрали для вот этой самой статистики лимитов. Это неграмотные бабушки. Это, например, 1500 московских инвалидов, судьба которых вообще не помещается в сознание нормального человека. Они были виноваты только в том, что занимали место в московских тюрьмах. Такая сложилась ситуация, что тюрьмы были переполнены. Некуда было сажать людей физически. Просто новые партии заключенных негде было размещать. И оказалось, когда стали изучать ситуацию, что в тюрьмах нашелся своего, как они называли чекисты, балласт. Этот балласт – это были инвалиды, без руки, без ноги. И почему они там оказались? А потому что внутри этой системы шла борьба. ГУЛАГ, то есть система лагерей, была переведена на хозрасчет. Они не брали. То есть им предписано было брать в лагерь этого инвалида за то, что он занимался попрошайничеством, скажем. Там срок был у него смешной, там полгода, там год. Но лагерь говорил, не возьму, потому что если я его возьму, мне придется его кормить. Работать он не сможет. И вот эта внутриведомственная борьба привела к тому, что 1500 людей оказались в тюрьмах, и было принято решение таким офицером госбезопасности Заковским, было принято решение о том, что всех этих людей надо переквалифицировать на политические преступления. Им приписали 58-ю статью, контрреволюционную агитацию и пропаганду, их расстреляли на Бутовском полигоне.
Оптимизировали площадь в тюрьме.
Да. Вот, понимаете...
Ну, и опять же, еда освобождается.
Понимаете, этих людей, мы вряд ли можем считать героями. Они были жертвами. Тут другого слова, наверное, в русском языке мы с вами не подберем. Слово «пострадавший» будет синоним.
Жертвы точно так же достойны памяти, понимаете? Вот. И вопрос-то как раз в том, что почему мы безусловно чтим тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, и как-то, ну, я не знаю, не то с оговорками, не то с каким-то вот чувством стыда, не то с какой-то неловкостью. Да,
да, про 37-й год
говорим,
мы вспоминаем.
Говорим про 37-38-й, да.
Ну, вы знаете, тут, к сожалению, наложилось несколько факторов. Во-первых, я могу указать на фактор исключительно исторический. Дело в том, что большинство людей просто не знали о судьбах своих родственников. И
это факт.
С одной стороны, тогда при Сталине это 10 лет без права переписки.
Загадочная.
В 1947 году,
да,
когда некоторые стали обращаться, им говорили, что человек погиб в лагере, не конкретизируя эту информацию. При Хрущеве было принято специальное политическое решение. Когда Хрущеву доложили, сколько на самом деле людей было уничтожено в 1937-1937 годах, он принимает политическое решение о фальсификации документов. И ЗАГСы начинают выдавать действительно документацию о том, что человек умер где-то там в Магаданской области, в лагпункте номер такой-то, похоронен на кладбище этого лагпункта. Ну, понятно, что от этого кладбища даже фактически к тому моменту, когда родственники, может быть, и хотели бы туда поехать в 60-е годы, уже ничего не оставалось. Потому что захоронение узника концлагеря – это всего лишь палка, воткнутая в землю.
Ну,
и
да,
на нее
фанерка
поставленная какая-то. Никакой фанерки, это консервная банка сверху, на которой выцарапан номер, соответственно, заключенного. Ну, иногда, в лучших случаях, да, действительно фанерка, но это уже был определенный уровень, видимо, заключенного. Соответственно, понятно, что от этого просто ничего не осталось. И проверить эту информацию было невозможно. И только в 90-е годы, когда были найдены вот эти предписания на расстрел, и не только наши, но и в других регионах, вот тогда уже стали выдавать другие свидетельства о смерти. Но к тому моменту, то есть к 90-м годам, обращаться за этими свидетельствами о смерти уже было почти некому.
Потому что
уже почти не осталось. Это тоже репрессированная категория. Угу. Соответственно, и мы знаем, что здесь была определенная цензура и самоцензура. Людей, конечно, очень сильно запугали. Мы не должны забывать, и очень важно это подчеркивать, что это было не просто, были не просто репрессии. Слово «репрессии» надо обязательно дополнять словом «террор». Ну, репрессии и террор – это в данном случае и то, и другое слово должно прозвучать.
Ну, а иначе, чем террором, это не
назвать. Да, потому что задача была не просто уничтожить этих людей, но еще и устрашить тех, кто выжил. И вот память о людях, она стала в данном случае самой уязвимой материей. Я вот помню рассказ, его много раз уже цитируешь, об одной женщине, которая к нам пришла и рассказала, как она нашла фотографию своего отца, который был мастером на заводе имени Лихачева в Москве. Вот эта женщина не видела своего отца фактически, потому что ей даже года не исполнилось, когда его забрали. Но она знала, что тот мужчина, с которым живет и ее мать, ее неродной отец. И когда она стала уже достаточно взрослой, она стала интересоваться. И оказалось, что в альбомах матери нет ни одного изображения отца. Того вот, кто был ее первым мужем. Ни одного. Ни у нее, ни у ее родственников, ни у ее друзей. Все фотографии были уничтожены абсолютно. И она, в конце концов, уже, конечно, при Хрущеве, пошла на завод имени Лихачева и потребовала, чтобы ей выдали пропуск отца. И, на ее счастье, он каким-то чудом сохранился в архиве этого завода. Ей выдали этот пропуск, и вот с этой фотографии она увеличила. Вот такое было отношение. Но я должен вам сказать, что это было далеко не во всех семьях. В церковных семьях мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Я не знаю ни одной церковной семьи, где матушка, жена священника, после ареста мужа вышла бы снова замуж. Даже хотя это могло повлиять там как-то благотворно на детей и так далее. Нет, этого не было. Более того, вот все, что имеет наш музей, ну или почти все, что имеет наш музей на Бутовском полигоне, у нас уже более 600 единиц хранения, это вещи, которые нам передали из семейных архивов московского духовенства. Это значит, что эти фотографии, эти документы, иногда это даже бухгалтерские документы приходов, хранились дома в советское время, несмотря на то, что это был определенный риск, потому что этих людей, эти люди, их родственники, выжившие, ну, если не считали святыми, это, наверное, будет небольшим преувеличением, но они их помнили. А некоторые и действительно прямо их почитали как новомучеников. Вот, конечно, это семья Калет, с которой мне довелось, слава богу, многие годы общаться и дружить. И действительно, история Бутовского полигона с этой семьей связана, потому что на Бутовском полигоне был расстрелян священник Владимир Амбарцумов, который является дедушкой нашего нынешнего настоятеля, протоиерея, да, Кирилла Каляды. Соответственно, мама отца Кирилла Каляды, дочь отца Владимира Амбарцумова, вышла замуж за духовного сына отца Владимира, Глеба Александровича Каляду, который стал в 1972 году тайным священником. И вот этот храм, который был расположен в простой квартире на Зеленоградской улице, был посвящен всем святым в земле русской просиявшим, подразумевая, что среди этих святых, не названный по имени, но расстрелянный за веру, отец Владимир Амбарцумов. И вот поэтому, когда первые данные об этих списках расстрелянных стали как-то проникать, стали доступны в 90-91 году, то одним из первых ими заинтересовались именно Каляды, другие семьи похожие, это Шики, это там, ну, много-много-много вот таких семей, которые друг с другом были плюс-минус знакомы еще в советское время. И поэтому в 93-м году, как только стало возможно, они приехали первыми на Бутовский полигон, они поклонились памяти своих погибших близких и выступили с инициативой строительства храма, который у нас, и, слава богу, существует и который является центром мемориального комплекса.
Светлый вечер на радио «Вера».
У нас в гостях историк Игорь Горьковый, и мы сегодня говорим о жертвах политических репрессий в том числе. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, государство, оно достаточно делает вообще именно для сохранения памяти о жертвах политических репрессий вот именно того периода, 1937-1938 год?
На мой взгляд, недостаточно.
А что бы оно могло сделать, или, скажем, ну, я не знаю, по отношению к государству, должно ли говорить слово «должно сделать»?
Ну, это смотря какой тип государства мы с вами рассматриваем.
Ну, давайте будем рассматривать тот тип, в котором, государства, в котором мы живем. У нас другого нет.
Я думаю, что мы можем предлагать, безусловно, государству, как граждане, ответственные граждане этого государства, мы можем определенные вещи предлагать, и некоторые вещи даже и требовать. Но я бы в первую очередь обратил внимание государственных органов на то, что совершенно неприличная ситуация складывается с местами захоронений. Бутовскому полигону повезло.
Вот я всю программу сижу и думаю об этом.
Бутовскому полигону повезло, потому что рядом с Москвой, потому что церковь взяла на себя ответственность за мемориализацию этого места. Это фактически единственный такой церковный мемориал в масштабах всей нашей страны. Но в других местах требуется работа не только церкви, но и государства. Прежде всего, по установлению мест расстрелов и захоронений. Потому что мы знаем в некоторых местах эти... Вот я, например, был недавно на конференции в Пензе. Большой город, региональный центр. А до сих пор точно неизвестно, в каком месте там могут находиться тела расстрелянных. Известен лес. Вот, говорит, лес Сосновка.
Или трасса какая-нибудь. Вот,
или трасса еще, какая-нибудь, известна, да. То есть, понимаете, и, конечно, ни общество «Мемориал», ни епархия Пензенская, они, в общем-то, и не должны, так если говорить уж, опираясь на здравый смысл, изучать этот вопрос и искать это место захоронений. Это должна делать прокуратура, которая устанавливает факт совершения преступления в прошлом. Да, это признано преступлением. Соответственно, и должна найти, где же все-таки лежат тела расстрелянных. Государство должно потратить средства на, ну, если не мемориализацию, то хотя бы на выделение этого участка, обозначение его хотя бы там камнем каким-нибудь. К сожалению, в большинстве случаев это не происходит. Или, например, другой свежий пример. Я, как член Патриаршего совета, иногда совершаю такие поездки по епархиям, по провинциям, смотрю, как там обстоит работа. И надо сказать, что вот мы приехали как-то с отцом Кириллом под Ярославль. Ярославль – промышленный, индустриальный центр. Мы приехали в Селефонтово. Это Бутовский полигон под Ярославлем. Недалеко, кстати, от дороги, которая связывает Москву и Ярославль. Мы приехали зимой. Мы прошли буквально 2 метра, потому что дальше, там километр всего до этого кладбища от дороги, но эта дорога, она не чистится. И мы, увязнув по пояс, поняли, что мы оставшуюся часть пути пройти физически не сможем. Вот, потому что, опять-таки, никто из местных властей этим не занимается, этим не озабочен. Нет контроля, нет соответствующей строки в бюджете и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку государство это совершало преступление, а мы, хотя и живем в другом с вами государстве, но во многом наше государство признает себя правопреемником Советского Союза, значит, Российская Федерация должна, мне кажется, найти в бюджете средства хотя бы на это. Я не говорю уже о том, что музеи, там, фильмы, книги. Я допускаю, что сейчас сложная финансовая ситуация, хотя, наверное, на это можно было бы найти необходимые средства. Но вот найти места, могилы обозначить, чтобы их там хотя бы экскаватором не перерыли, когда буду строить дачный поселок очередной, это, мне кажется, просто долг нашей человеческой совести.
Про могилы и экскаваторы. Я вспоминаю один из эпизодов фильма «Я к вам травою прорасту», посвященный Бутовскому полигону, и там, если не ошибаюсь, как раз-таки рассказывали про то, как экскаваторами работали на этом месте. И вы обозначили 13 рвов, да, которые есть на Бутовском полигоне. Более 20 тысяч человек были там расстреляны за очень короткий период времени. Вот разместить там такое количество тел можно было только с помощью экскаватора. Это, к слову, так вот о картинках, о визуализации. Вот. А по поводу полезности фильмов, да, опять же, вспоминая именно эту работу кого-то из ваших коллег, Я могу сказать,
кстати, что... я тоже очень рекомендую этот фильм всем нашим радиослушателям.
Да, там он драматургически очень хорошо сделан. В основе его лежит история Володи Тимирева, сына Анны Васильевны Тимиревой, гражданской жены Колчака, который по доносу был арестован в 1937 или 1938 году и был расстрелян на Бутовском полигоне. Анна Васильевна...
В возрасте всего лишь 22 лет, надо добавить.
Будучи талантливым художником, изумительно красивым молодым человеком с потрясающими возможностями будущего, да, талантами и так далее. А Анна Васильевна сама, как раз когда вышла из лагеря, она стала пытаться выяснить, что же произошло с ее сыном, и, в общем-то, никаких сведений ей выдано не было, и только уже в 50-е годы она узнала, какой ужас его постиг. Точно так же, как и многих, без суда и следствия на Бутовском полигоне, просто за то, что он представлял собой... вот некую такую как-то прослойку населения, которая представляла собой угрозу власти. Ну, это как это сказать? Я даже не знаю, как это сказать. Вот, это вещи, которые все-таки благодаря таким фильмам, да, они очень здорово оседают в памяти и визуализируют период очень страшный, за который, может быть, трудно браться через книги, и так далее, да, а вот, пожалуйста, поэтому кино надо снимать.
Я не против, я просто о том, что когда будут думать, с чего начать, да, конечно, все-таки начинать надо, мне кажется, с того, чтобы похоронить умерших, а все остальное, я уверен, появится. Я думаю, что эта тема никуда не уйдет, потому что по мере того, как люди будут себе задавать вопросы, они будут искать на эти вопросы ответы. И это будут разные и нравственные вопросы, потому что, на мой взгляд, один из таких вопросов, который каждый должен себе задавать в связи с этой темой, это вопрос о том, как ты относишься лично, ты относишься к козлу. Потому что вот меня, понятно, конечно, не... устраивают аргументы наших оппонентов, сталинистов, коммунистов современных. Но я все-таки их делю на две для себя категории. Делю на тех, кто, ну, вот исходит из каких-то своих, на мой взгляд, мифологических установок. Вот, и на тех, кто готов, зная документы, зная факты, оправдывать это зло. Самый страшный ответ, который мы слышим от наших оппонентов, это то, не то, что этого не было. Это они пытаются как бы вот от себя эту тему внести отвести. Самый страшный ответ, что это было, и правильно сделали. Угу. Правильно сделали. И надо было больше еще расстрелять и так далее. Потому что вот если человек, сейчас живущий, в 21 веке, в 2015 году, говорит, что то, что было сделано тогда, это правильно, он несет духовную, моральную ответственность, на мой взгляд, это мой личный, правда, взгляд, я ни на кого не буду ссылаться, такую же, как и те самые чекисты, которые приводили приговор в исполнение, даже, может быть, больше. Потому что те многие люди, они не видели и не знали ни предыстории, ни последствий того, что случилось. Поэтому вот здесь есть какая-то грань, за которой дискуссия невозможна. И вот эти вот вещи, я думаю, вопросы человек должен задать, если ты готов тоже взять в руки револьвер и подвести человека к краю рва, и ему в затылок выстрелить, ну, то у тебя это твой выбор. Но только это определенный духовный выбор. И мы понимаем, что тут уже дальше вступает в действие наша вера. За этот твой выбор, как Господь Евангелие говорит, он ведь не говорит, что не только не убей, но и не желай убить. Не только не выжелавший жены брата своего повинен есть блуду. Также человек, который просто внутри себя оправдал эти вещи, он уже перед Богом, как с моей точки зрения, будет нести такую же ответственность, как и тот, кто эти вещи совершил.
Может, по незнанию. Я никоим образом не хочу оправдывать, и вашу точку зрения целиком и полностью разделяю. Я не сторонник таких жестких мер, да, и там определений. Но вообще это дико, конечно, звучит по-любому. Это вот в 2015 году, в 1989-м. По-любому это звучит, ну, просто омерзительно.
А вы могли бы нам рассказать еще про проект, который называется «Скрижали», который тоже, я так понимаю, вы имеете к нему какое-то отношение. И это вот что это за инициатива такая, и зачем это все было нужно? Кто этим
это
занимается?
Это то, о чем вы рассказывали в самом начале программы, я правильно понимаю?
Нет, не совсем. Угу. Дело в том, что мы на Бутовском полигоне много искали новых форм, которые позволили бы сейчас нашим коллегам на приходах, в монастырях, в епархиях Русской Православной Церкви актуализировать тему почитания новомучеников. Не секрет, что работа эта идет очень тяжело. И не потому, что мало информации. Достаточно много уже мы знаем из архивно-следственных дел. Но почитание новомучеников – это не то, что рождается само по себе в церковном народе. Почему так получилось? Опять-таки, мученики древние погибали на глазах зрителей, среди которых были их единоверцы, они видели этот подвиг, он на них оказывал колоссальное впечатление, они знали, что эти люди до конца были верны Христу, и сразу же их прославляли. Сейчас, во-первых, мы имеем дело с ситуацией, когда мученики за веру погибли в застенках НКВД, и чекисты, и их руководители, партийные работники, прекрасно знали историю мучеников древних времен. И они сделали все для того, чтобы почитание мучеников за веру не сложилось. Есть замечательные слова руководителя Западно-Сибирского управления НКВД, который своим подчиненным буквально сказал, чтобы места захоронений находились в строжайшей секретности, чтобы церковники и прочая белогвардейская сволочь не сделали их местами поклонения. Это была программа.
Да.
Мы имеем дело не с каким-то стихийно сложившимся положением вещей. Мы до сих пор боремся вот с этими указаниями Ежова, по сути. И это создает определенную, ну, не знаю, парадигму моральную нашей деятельности. Понимаете, как бы люди не знали, как эти мученики погибли. Они не знали, как они провели свои последние месяцы. Может быть, они отреклись, может, они предали своих братьев по вере. Это все изучает сейчас комиссия по канонизации, но более-менее это становится очевидно и из следственных дел, и из воспоминаний. Вот. Но те люди, которые знали новомучеников, они уже давно сами ушли. Их духовные чада в лучшем случае передали эту память своим преемникам. Но это далеко не везде случилось. И поэтому необходимо, чтобы сейчас церковь не просто канонизировала новомучеников. Это в значительной степени уже сделано. 1700 новомучеников прославлены за эти годы. Но они не прославлены, по сути. Потому что если мы думаем по старинке, что прославить новомученика значит написать икону житие, объявить его канонизацию на заседание Священного Синода, это недостаточно. Это только начало прославления. А дальше надо что-то делать. И, на мой взгляд, необходимо издавать, конечно, комплексы документов. Я предлагал этой комиссии по канонизации. Я считаю, что каждая новая канонизация новомучеников должна сопровождаться изданием не только жития, который такой билетаризованный вариант жизнеописания. Угу. Причем, надо сказать, что язык его многим нашим современникам, ну, мягко говоря, не близок. Потому что сейчас люди, особенно молодые, особенно люди интеллектуальные, они говорят, дайте нам документы. То, что вы там написали, это ваша церковная версия событий. Хорошо, мы ее учитываем, но это дайте нам документы, докажите нам, что это было так. И если эти документы есть в нашем распоряжении, грех их не опубликовать. Более того, нужен контекст. Невозможно вот так сейчас современному молодому человеку, я сам 12 лет преподавал в Российском православном университете, это Русская Церковь, я знаю это на примерах очень многих людей. Даже студент православного вуза не до конца понимает контекст того, что происходило в 20-30-е годы. А что мы хотим от людей светских? Нужно издавать также воспоминания, которые будут рассказывать о этом времени. Но еще важно также...
Но многие ведь уже написаны. Давайте вспомним и Солженицына, вспомним Юрия Домбровского, вспомним Шаламова и некоторых других авторов. Я понимаю, что этого мало, конечно.
Этого мало, Владимир. Знаете, колоссально мало. Дело в том, что контекст, чтобы понять, нужно услышать голоса простых людей. Вот рассказы простых людей о своей собственной судьбе, они пробивают нашего современника, как ни странно, гораздо больше, чем даже гениальные, конечно, книги Домбровского. Комаровского, вот, или там, скажем, Жигулина, и, да и многих-многих прочих. Вот. Но в связи с этим мы как раз и предложили особый мемориальный знак, который называется скрижалью. В древнерусском языке скрижаль – это каменная доска с нанесенными на нее письменами. Вот это церковный аналог того, что в языке светского общества называется мемориальной доской. Но это не доска как таковая, а это еще и памятный крест. То есть доска имеет форму креста, причем это совершенно разные по форме кресты, древнерусские лопастные и более современные какие-то варианты. И этот крест, скрижаль, устанавливается не внутри храма, а на его фасаде, около входа. Таким образом, чтобы любой человек, даже, может быть, и тот, кто не пойдет в храм, увидел и прочитал текст. А на скрижале написано очень немного. Написано, что в этом храме в такие-то годы служили новомученики. Такие-то, такие-то, которые были расстреляны или там где-то погибли. И вот на самом деле, вы знаете, очень интересный пример. Первую такую скрижаль установили в храме в селе Горетово Московской области, там, где служил священномученик Михаил Марков. И мы были на этом торжественном дне, когда эта доска с Отцом Дмитрием Смирновым была освящена, эта скрижаль, точнее, была освящена с Отцом Дмитрием Смирновым. Видели реакцию прихожан, она была очень, очень заинтересованной. Люди останавливались, читали. Понимаете, икона новомученика внутри храма, она среди других икон, тем более более древних и более почитаемых. Многие эти иконы убраны в алтари, то есть они не видны. А скрижаль обращает на себя внимание всех, кто входит в храм. И я хочу сказать последнее, что об этом проекте на епархиальном собрании 2013 года отец Дмитрий Смирнов специально доложил и обратил внимание святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла на эту инициативу. Патриарх не только поддержал ее в рамках Московской епархии, но и указал внести решение о поддержке этого проекта в протокол епархиального собрания. К сожалению, не могу сказать, что с тех пор появилось много скрижалей. Сейчас их насчитывается 3 в московском регионе, но мы думаем, что постепенно эта форма мемориального знака, она будет распространяться по храмам и монастырям земли русской.
Будем надеяться. Игорь, давайте еще раз напомним, что о мероприятии, которое запланировано на завтра, на 30 октября, чтобы те из наших слушателей, кто хочет принять в нем участие, могли бы приехать, посетить.
Да, мы всех приглашаем прочитать имена из расстрельных списков Бутовского полигона с 10 утра до примерно 7 вечера. Чтение будет происходить на территории захоронений, рядом с деревянным храмом. У остановки 18-го автобуса будут стоять указатели, которые направят ваш путь к тому месту, где это чтение будет совершаться.
Дорогие друзья, мы напомним вам, что у нас в гостях сегодня был в программе «Светлый вечер» историк, директор мемориального центра Бутово, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Игорь Горькавый. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо вам. До свидания.
До новых встреч. Было очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».